Спасибо большое, Сергей Михайлович. Ну, мы еще будут у нас разговоры.
Мы переходим к следующему этапу чтений. У Волошина все было в равновесии. Поэзия, художественное творчество, театр, о котором нам расскажет следующий докладчик. Шейнян Наталья Багратовна, филолог, театральный критик, журналист, старший научный сотрудник музея имени Марины Цветаевой. Нам расскажет о Цветаеве, Волошине, Еврееве, об идее жизнетворчества в контексте театральных исканий художников.
Спасибо. Здравствуйте. Я поздравляю Волошинскую библиотеку с почином. Я надеюсь, что там закладывается традиция, что мы сегодня при этом присутствуем. И пусть все получится. Так как замышляется, может, еще и больше.
Пошли молитвами. Спасибо.
Я хочу поговорить не столько о театре, сколько о том, как понимали его некоторые деятели Серебряного века. Понимали о нем чрезвычайно широко и распространяли далеко за пределы собственной сцены, в жизнь как таковой. Конечно, предмет моих научных интересов – это Цветаева, и я занимаюсь драматургией Цветаева, ее взглядами. Но, говоря о Цветаевой, нельзя не помнить о контексте. И среди этого контекста, конечно, значительнейшее место занимает, в частности, фигура Максимилиана Волошина, как ее учителя во многом, и такого крестного отца, который, в общем, за руку вывел Цветаева вот на подмостки большой литературы. Как известно, жизнетворчество было одной из основных художественных и философских проблем Серебряного века. Начиная со старших символистов, художники той поры ставили перед собой задачи этического, а не только эстетического уровня, стремясь найти способ гармоничного существования человека по законам искусства. Ходосевич в статье 1928 года писал: «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личности. Это был ряд попыток, порой истинно героических, найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства». Марина Цветаева отстоит от символистов и поколенчески, и художественно, но нельзя не видеть ряд пересечений его убеждений с их открытиями. В частности, идею жизни творчества, мы полагаем, Цветаева могла унаследовать от человека, не причисляемого прямо к символистам, но тесно связанного с ними, Максимилиана Александровича Волошина. Вообще идея жизнетворчества разрабатывалась не только символистами. Так или иначе, ей отдали дань в своих размышлениях и в своей творческой жизненной практике деятели всех направлений Серебряного века. Это вообще время, когда граница между жизнью и искусством сознательно и планомерно стиралась. Волошин считал игру как таковую золотым средоточием любого искусства. Предвосхищая открытие Хюйзинги, это автор всемирно известного трактата «Homo Ludens», или «Человек играющий», так вот до него именно Волошин определял источник творчества в игровом начале, природно свойственном человеку, противопоставляя его рассудочному рациональному началу, которое своим участием в творении лишь утяжеляет произведение. В статье «Выставка детских рисунков» Волошин говорит о том, что всегда было близко его душе. Искусство драгоценно лишь постольку, поскольку оно игра. Художники – это ведь только дети, которые не разучились играть. Гении – это те, которые сумели не вырасти. Все, что не игра, то не искусство. Почти в каждом произведении искусства золото игры смешано с оловянными и свинцовыми сплавами бездарных умствований взрослого человека. Погружая своих коктебельских гостей в атмосферу всеобщей всеохватывающей игры, он учил их ощущать искусство, растворенным в самой жизни. Кстати говоря, выставка, которая сегодня сопровождает наше чтение, она созвучна теме моего доклада. И я обращаю ваше внимание, вот когда еще раз ее обойдете, вот на те кадры, которые фиксируют эти моменты. Потому что театр для самих себя, театр, где все они в равной степени были участниками и зрителями, составлял существеннейшую сторону коктебельской жизни. Не оценить произведение искусства как отдельное, отчужденное от жизни, приподнятое над нею явление, но почувствовать тотальную пронизанность творческой потенции. Эта задача, может быть ощущаемая скорее инстинктивно, но решаемая настойчиво и последовательно, была чрезвычайно велика, ведь в целом она была обращена навстречу прогрессу, так сказать, вспять в историю. Волошин в воображении своем обращался к тем эпохам, когда искусство не было вычленено из жизни, не стало достоянием избранных, а было естественной частью бытия каждого человека, который мог быть как творцом, так и реципиентом, и не отчуждал в своем сознании искусство от себя, своего быта, дома, храма, города, празднества, карнавалов, обрядов и игр. Искусство было безымянно и всеохватно. Художник не только не был вознесен над прочими людьми, но и даже выделен из них, как мы помним, множество художников Средневековья остались безымянными. Эта идея перекликается, например, с идеей соборности, которую в то же время развивал Вячеслав Иванов, общего действа, которое в новых, возрожденных формах должно было изменить жизнь современного человека. В Коктебеле не только череда розыгрышей, мистификаций, причудливых сюжетов и пластических этюдов на берегу моря с увлечением разыгрываемых многочисленными гостями Воложенского дома, но и само восприятие жизни как материала для творчества, жизни игры и карнавала нашло в Марине горячую сторонницу. В эссе Воложина «Живое о живом» она пишет о его и отчасти о своем, то есть о всяком, мифотворчестве. Усиление основы за счет условий, сужденности за счет случайности, судьбы за счет жизни. Мифотворчество – то, что быть могло и быть должно. Обратно чеховщина – тому, что есть, а чего по мне вовсе и нет. Ну, а в отношении Цветаева к Чехову – это отдельная тема. Скажу сразу, что она категорически не принимала ни Чехова, ни искусства МХТ, например, именно потому, что видела в нем торжество обывательщины, торжество прозы, не преображенной поэзии. Справедливо или нет, это уже второй вопрос, но это было радикальное цветаевское убеждение, пронесенное сквозь всю жизнь. Мифотворчество здесь относится, вот в процитированном мной отрывке, относится к человеку, а не к искусству. То есть оно вынесено за пределы собственного искусства и, значит, становится синонимично жизни творчества, то есть до создания собственной судьбы, до уровня произведения искусства. Идея всеобщности и всеохватности театрализации жизни, которую он осуществлял в Коктебеле и за его пределами, пронизанности жизни игрой, была Волошиным нигде специально не декларирована, но подспудно и неуклонно воплощена в самой жизни. Все, от внешнего облика хозяина и гостей, стилизованного в духе то античных туник, то мусульманских нарядов, шароваров и прочего, пластических упражнений, разыгрываемых представлений, как сочинения сценок для домашнего театра, так и расписанного по ролям розыгрыша, сложного, иногда многодневного, в который вовлекалось множество участников, импровизирование стихотворных посвящений, шутливых гимнов, поздравлений и так далее, и до мистификации, начало которым Волошин положил еще в Петербурге, сочинив Чарубину «Дебюбряк» и продолжил в Коктебеле, уговаривая Цветаева стать новым объектом подобной игры. Все это было театром для себя, положение которого развивал хорошо знакомый Волошину петербургский театральный деятель, режиссер и теоретик Николай Евреев. О Евреевой чуть позже, сейчас поговорим о Цветаевой. Усвоив вот эти волошинские уроки в самом начале своей литературной и человеческой судьбы, коктебельский маскарад Цветаева с удовольствием продолжит и в Москве, сменив шаровары и казакины на старинные платья из бабушкиного сундука, меняя маски, по-разному стилизуя и внешность свою, и речь, и разговорную, и стихотворную. Полнота творческих сил переживается ей именно как игра. Избыток возможностей заставляет жаждать их проявления всех и сразу. Очень вскоре Цветаева оказывается в театре, одном из самых знаменитых театров не только Серебряного века, но и вообще мировых театров. Театр, созданный Александром Пушкиным. Ослепительный, праздничный по духу и изысканный по форме, театр Таирова давал молодой Цветаевой то, что она так жаждала – возможность любования и собственной вне сцены игры. В театре Таирова, если напомнить, Цветаева оказывается благодаря своим родным. В труппу Таирова на некоторое время приняты ее муж Сергей Ефрон и его сестра Вера Ефрон. А Марина оказывается завсегдатаем не только сценических представлений, но и своим человеком за кулисами быстро становится. Александр Таиров приглашает ее на театральные празднества, где она выступает со стихами. Очень близко дружится со многими актерами, которые становятся ее друзьями на долгие годы, вплоть до эмиграции. Как камерный театр, его актеры, спектакли и сам дух был в какой-то мере продолжением и развитием коктебельского карнавала, жизни театра, но в ином ключе, не античном, а неоклассицистском. А годы войны и революции, вскоре наступившие, стали для Цветаевой временем самой напряженной творческой работы и стремительного внутреннего роста. Именно юность и молодость Цветаевой – время наибольшего ее тяготения, неосознанного ею самой, к театральным проявлениям жизни и к людям, их воплощавшим. Мы помним, что именно в революцию Цветаева встречается и проводит чрезвычайно насыщенный жизненный и творческий период общения с Вахтанговской театральной студией. Все это позже описано в повести о Сонечке, а тогда влилось в цикл стихов, пьесы, написанные Цветаевой для них. Революция усилила и максимально проявила это тяготение, заставив Цветаеву лично включиться в театрализацию жизни, а театр сделать рупором своего политического и человеческого кредо. Действенность, определяющий признак драмы, властно привлекла в этот момент поэта, увидевшего в ней ключ, возможность отреагировать на вызов времени. Действенность занимает ее едва ли не больше лиризма, и хотя послереволюционные годы – это расцвет цветаевской лирики, но ее жадная обращенность к драме позволяет нам прозревать потребность в чисто театральных, драматических средствах в театре и в жизни, способных адекватно воплотить ее ответ революции. 18 век, ставший временем действия в половине написанных тогда пьес, выбран не случайно. Мы полагаем, что 18-й, как она говорила, век Цветаевой стал так важен в этот период еще и потому, что это была эпоха максимальной театрализованности всех сторон жизни. Самоощущение поэта на сцене истории и на подмостках своей судьбы сближало ее с людьми того времени, времени фаворитизма, авантюризма, опасности, подвига, жеста, эшафота, где все эти явления были явлены в крайних и потому очень ярких, сценичных формах и сосуществовали на равных. Еврейнов пишет о той поре: во Франции соперничество жизни в действительности и жизни на сцене дошло в XVIII веке до того, что уже никто не мог определить, что более центрально. Чрезвычайно важным мы полагаем тот факт, что жизнетворчество и театрализация жизни, унаследованные от Волошина, максимально осуществились в судьбе Цветаевой именно в полиреволюционные годы, что осознала и она сама. Это время стало для нее невероятно плодотворным, и, по нашему мнению, творческую энергию она черпала в игре. Абсурд происходящего вокруг, принявший колоссальные масштабы, фиксируется в сознании поэта именно как страшная игра, обман, иллюзия настоящего. Цветаева решает принять игру, чтобы морально уцелеть. Далее цитата из дневника. «Недавно, возвращаясь из Александровского сада с Арией, несу в поле зеленого пальто хворост и чувствующий себя счастливой. Играю в 19-й год. Можно ли было, будучи мной, не играя, жить целый год в кухне с нянькой и двумя детьми, передавать своими словами Стекловой и Керженцева, выносить помойные ведра, стоять в очереди за Волгой, стирать, все это страстно желая писать стихи и быть счастливой». Стеклов и Керженцев – это партийные деятели и публицисты, которых Цветаева переписывала их статьи в советской прессе для картотеки в Наркомнации. Бессмысленная бюрократическая работа, где она прослужила около полугода. Даже в этот рутинный процесс, утомлявший ее, она вносила толику игрового хулиганства, вставляя в скучные конспекты статей свои комментарии. Товарищ Керженцев кончает свою статью по желаниям генерала Деникину «Верный и быстрый виселицы». Желаем же ему, в свою очередь, товарищу Кирванцеву, понятно, чего. Цветаева все яснее и осознает и описывает жизнь как театральное действие. Еще несколько цитат. Главные действующие лица в каждых четырех стенах Москвы 19 года – печка и хлеб. И творит театр для себя. Я обожаю 19 год, ибо я в него играю. Театр оказывается единственной подлинностью в обстановке тотального морока. То, что для других реальная жизнь – торговаться, продавать, получать разрушения и так далее – для меня горячечный бред. Эту специфическую театрализованность жизни чувствовала и дочь поэта. Ее слова Цветаева записала в свой дневник. «Марина, наш дом, все эти тетрадки со стихами, и эти странные картины, и все это тряпье, и эти кастрюли, и эти ободранности, и наш разговор, все это мне напоминает сцену, на которую никто не смотрит, и которая сама живет. Вот это очень важно, потому что это говорит о самодостаточности театрального чувства. Здесь не нужен зритель. Это в прямом смысле слово театр для себя. Театр, который необходим как способ сохранения и творческого преображения жизни, как способ выживания. Цветаева также остро подмечает приметы театральности происходящего на улицах большевистской Москвы. Она описывает, как преображаются улицы и площади, каковы уличные действия, большевистские празднества, нравы людей новой расы, которые для нее вписаны все в ту же круговерть масок и всеобщий обман. Итоги наблюдения она мечтает обобщить в публичном докладе в духе тех эстрадных выступлений, в которых ее приглашали участвовать. Маскарад, авантюра, героизм, приметы прошлого времени, верность монархии, театральность, собственная суть, скрываемая под маской, вот ткань, из которой в это время кроятся ее пьесы. Не так важно то, что этот доклад не состоялся, как важна тяга Цветаевой к публичному отыгрыванию, к эстрадной театральной реакции на реальность. Думается, что и знаменитый театральный роман с вахтанговцами был для Цветаевой не бегством от действительности, как принято думать, а лишь максимальным ее выражением в тот момент. «Пока легион гигантов предел на Донском песке, я с бандой комедиантов проталась в шумной Москве». Это для Цветаевой соположение единоприродных сторон тогдашней жизни. В актерах, этом таинственном племени отверженных, с маской вместо лица, она искала выражение и объяснение духа эпохи, которую чувствовала насквозь балаганной и кровавой одновременно. Цветаева в годы революции выступает с чтением своих произведений публично, во Дворце искусств, в консерватории, в кафе поэтов, в политехническом и на других площадках. Для нее подобные выступления одновременно акт и творческой самопрезентации, и гражданского неповиновения. Приведем два примера. 7 июля 2019 года Цветаева читает свою пьесу «Фортуна» во Дворце искусств на Поварской, в том самом здании, куда в предыдущем году ходила на службу переехавший к тому моменту наркомнат. Замечу, что как «Фортуна» написано об аристократии, которая кончает свою жизнь на гильотине французской революции. На вечере присутствовал нарком просвещения Луначарский, чем и был обусловлен Цветаевский выбор. «Фортуну я выбрала из-за монолога в конце. Так вам и надо за тройную ложь свободы, равенства и братства. Так отчетливо я никогда не читала. Так ответственно я никогда не дышала. Ответственность, ответственность, какая услада сравнится с тобой и какая слава. Монолог дворянина в лицо комиссару. Вот это жизнь. Жаль только, что Луначарскому, а не хотел написать Ленину, но Ленин бы ничего не понял. А не все его бянки два. Вот таков пафос жены белого офицера, долг, который она сама осознает, прочесть вот это в лицо. Третьего дня узнала от Бальмонта, что заведующий Дворцом искусств Рукавишников оценил мое чтение «Фортуны» в 60 рублей. Я решила отказаться от них публично, и это важно, в следующих выражениях. 60 рублей возьмите себе на 3 фунта картофеля, а я на свои 60 рублей пойду у Иверской поставлю свечку за окончание строя, при котором так оценивается труд. Красноречивейшим завершением сюжета «Театр и революция в жизни Цветаевой», на наш взгляд, стал эпизод, срежиссированный самой жизнью. О том, что Красная Армия взяла Крым, Цветаева узнала прямо во время премьеры спектакля «Благовещение» по Клоделю в Камерном театре 1 ноября 2020 года. Когда запели «Интернационал», я одна во всем театре, очень на виду, ложа прессы, не встала. Не потому что не хотела, а потому что не могла. Этот поступок более чем театрален. Он не просто совершен очень на виду и что символично в театре. Он требует большого мужества и именно поэтому является яркой эмблемой этической значимости театральности в жизни Цветаевой в период революции. Здесь необходимо провести параллели между цветаевским чувством театральности и постулатами театральности у ее апологета Николая Николаевича Еврейна. Вознеся хвалу чистой театральности как преображению жизни по законам красоты, теоретик и практик театра пришел к идее человека-творца, преображающего мир своей творческой волей. Театр как таковой, статья, и к целительности театра для человеческой психики, театротерапия. На этих двух опорных точках театр для себя, то есть обращенный вовнутрь своей личности и собственного существования, и театр, пронизывающий жизнь, то есть обращенный вовне, взаимодействующий с окружающей реальностью, можно найти пересечение с цветаевским восприятием театра. Каждая минута нашей жизни – театр самый настоящий. Каждую минуту мы представляем себе что-либо в действии, бываем и драматургами, и режиссерами. Одинаково презрительно относились Цветаева и Еврейна к идеалу бытового, настроенческого театра, считая его кумиром обывателя. Оба осознавали себя аристократами, противостоящими мещанству во всех его проявлениях. Несомненно, общими для обоих художников является и признание за аристократией способности расточать не считая, и презрение к выгоде, благородство, позволяющее восторгаться гениями сцены, и самое важное – кровный аристократ уже в силу наследственности более театрален, вернее, изысканнее театрален в самой жизни, нежели в любви. Итак, идея жизнетворчества, унаследованная Цветаевой от символистов через Волошина, в ее случае оказывается близка идеям Николая Еврейного с его театрализацией жизни, театром для себя и театром для других. Но в отличие от него, смысл этой игры был не в чистом творчестве ради творчества, преследующем сугубо эстетические цели. Цветаева находит в театрализации своей жизни, своего облика и публичного поведения в годы революции максимально для себя адекватный способ диалога с революционной современностью, противостояния катастрофе. Идеалу выдвинутого революцией простого человека она противопоставляет свой идеал человека, аристократа духа, наследника прошлых культурных эпох, которого она воплощает не только в произведениях той поры, но и в собственном существовании и общественной роли. Спасибо.
Спасибо. Я хочу... Знаете, я даже без микрофона. Слышно меня?
Да.
Ну вот, голос тренированный, тоже почти театральными подмостками здесь у нас. Я очень внимательно слушала, действительно, особенно мне хотелось и казалось важным для наших тоже молодых людей услышать вот это. Сейчас часто ведь упрекают, говорят, молодежь заигрывается, вот они все играют, они все продолжают. Это, в общем, как мне кажется, вот понимание, когда ты смотришь и понимаешь, почему это происходит часто, это очень важно. И вообще игра, как у Волошина, пройдемте по миру, как дети, полюбим шуршание сов, вот это вот детское, вот это восприятие игры, мистификации, это то, что дает человеку огромный импульс творческий и жизненный, главное, жизненный импульс. Вот это, мне кажется, очень как-то здорово прозвучало, и вот то, говоря о том времени, довольно страшном о многом, как эти люди и выживали, и творили. Спасибо большое.